Глава 3. Взвизгнув шинами, Peugeot 306 остановился. «О, Господи! Виго! Что это?» Виго ответил не сразу. Он как будто обмяк под своей паркой. Затем дрожащей рукой включил фары и посмотрел в зеркальце заднего вида. «Даже не знаю. Похоже, какое-то животное». Сильвен Кутер вцепился в его запястье. «Нет, не животное. Животное машина отбросила бы вперед или размазала по дороге. А это разбило фару, заслонило капот, ветровое стекло. Сдай назад!» Виго сжал челюсти. Все физические реакции его организма — пот, пересохшая гортань, вздыбленные волоски на руках, напряженные мускулы с непреклонной, чисто химической точностью свидетельствовали о том, чего не отваживался признать рассудок. Существо с удлиненными конечностями, этот футляр из плоти, заполненный разнообразными органами, этот банк крови был человеком, которого они сбили среди ночи, в темной пустоте, заполненной гулом ветряков. Бесформенная груда неподвижно лежала на дороге, слабо освещенная задними фарами машины. «Сходи. Посмотри», — отрывисто сказал Виго. «Надо вызвать скорую». «Сходи и посмотри сначала. И поживей, черт возьми». Сильвен повиновался. Ветряки гудели, как множество работающих одновременно моторов. Холодный ветер хлестал по лицу. Позади, на асфальте, виднелись расплывчатые очертания неподвижной фигуры. Человек в черном пальто, с разможженной головой, вокруг которой в свете фар поблескивала темная лужа крови. Закусив губы, Сильвен приблизился к человеку и перевернул его на спину. Лицо представляло собой один сплошной кровавый сгусток. Глаза неподвижно смотрели в пустоту. Ноги были изогнуты под неестественным углом.
«Виго! Иди сюда! По-моему, этот тип мертв. Мертв, мать его!»
Виго машинально выключил фары. Инстинкт самосохранения, несмотря ни на что, все же вступил в свои права. Взял карманный фонарик и вышел из машины. Большим и указательным пальцами левой руки он нервно потер шею, чтобы горло, сведенное судорогой, могло пропустить больше воздуха.
«Черт! Но не может такого быть!» «Виго, нужно вызвать копов!»
Виго пощупал у человека сонную артерию, проверил пульс, затем приложил ухо к его груди. Ни звука, кроме тех, что производило его собственное воображение, вой полицейских сирен и лязг наручников. Затем он резко поднялся и огляделся по сторонам. Гудящие ветряки, заброшенный склад. Дальше темнота, в которой едва различимо поблескивали далекие огоньки. Безгласная ночь. Ни одного свидетеля. Достаточно просто нажать на педаль акселератора, и весь этот кошмар останется позади.
«Подожди. Нужно рассмотреть все варианты».
«Какие еще варианты? Этот человек уже труп. Надо позвонить в полицию. Дай мне мобильник». Виго подошел к спортивной сумке, валявшейся метрах в двух от неподвижного тела. Когда он расстегнул на ней молнию и заглянул внутрь, язык у него буквально прилип к гортани.
Деньги. Сумка была набита пачками банкнот.
Теперь у него не осталось никаких сомнений. Нервные сигналы мгновенно передались в мозг от кончиков дрожащих пальцев. Тот отдал столь же мгновенный обратный приказ, и большой палец автоматически нажал на кнопку фонарика. Фонарик погас.
«Зачем ты его погасил? Включи сейчас же этот гребаный фонарь!»
«Здесь, в сумке, что-то вроде кинжала и...»
«Что?» «Деньги. Куча денег. Купюры по 100 евро.
Все происходило слишком быстро, и Сильвен, не успевая осознавать новую информацию, продолжал цепляться за свою прежнюю мысль.
«Эту сумку надо передать полиции. Нужно позвонить».
«Да ты сам подумай. Мы выпили по 4 банки пива, ехали с выключенными фарами, со скоростью 100 километров, а здесь ограничение 50.
Копы проверят тормозной путь и все поймут. Мой брат работает в полиции, в криминалистическом отделе, поэтому я в курсе, черт. Если мы вызовем копов, то проведем остаток жизни за решеткой. Как тебе такой расклад?»
«Ну, мы не должны уезжать. Я на это не пойду, слышишь?»
Даже заметная разница в комплекции при одинаковом росте, вес Виго был всего 66 килограммов против 97 Сильвена, не помешала программисту энергично встряхнуть своего приятеля.
«Ты так говоришь, потому что это не ты был за рулем. А давай скажем, что это был ты. Согласен?»
Оба вцепились друг другу в воротники. Натянутые нервы против грубой силы. Сильвену удалось завладеть мобильником и толкнуть Виго, отчего тот упал на землю.
«Сильвен, я тебя прошу, не звони им, они посадят нас обоих в тюрьму».
«Действовать, спасать свою шкуру любой ценой». Вскочив на ноги, Виго бросился к машине, рухнул на пассажирское переднее сиденье, захлопнул дверцу, затаил дыхание и изо всех сил ударился правой надбровной дугой о лобовое стекло. Оно задрожало. Сильвен устремился за ним.
«Да ты спятил!»
Виго помассировал место ушиба. Под кожей уже набухал кровоподтек.
«Больно. Вот так. Оно и было. Ай! Ты резко затормозил, и я ударился лбом о стекло. Если приедут копы, они решат, что за рулем сидел ты».
«Ах ты, сволочь!»
Виго вырвал телефон у него из рук.
«Я пытаюсь нас обоих защитить. Ты что, не понимаешь? Никто не знает, что мы были здесь, за 100 километров от того места, где живем. На самом деле мы, ну, скажем, играли в шахматы в интернете. О том, что мы расписывали стены, никто никогда не узнает. Так что хватаем деньги и избавляемся от трупа».
Сильвен вытер лоб тыльной стороной ладони.
«Я не могу. Ты псих. Абсолютный псих. Пошли. Поможешь мне его перенести. Подумай о своей жене, о своей дочери. Они тебя ждут. Ты пока еще можешь вернуться к ним свободным человеком. Потом будет поздно».
Перед Сильвеном промелькнули ужасные видения. Вереница мужчин в темно-зеленых комбинезонах, прогулки во дворе под наблюдением охранников на сторожевых вышках, голые тела в общей душевой.
«Нет, избавиться от этого кошмара как можно скорей, раствориться в тумане, стелющемся над влажным асфальтом. Я бы тебе помог, но... не хочу, чтобы его кровь была у меня на руках. Оставим его здесь».
«Да ты что? На его одежде могли остаться наши отпечатки пальцев. Это как тебе? А осколки фары? А следы шин? Если мы оставим его здесь, завтра к нам нагрянут копы со всей округи. С этими их хитрыми технологиями достаточно одного волоска, одной капельки пота, чтобы получить о тебе всю генетическую информацию. А не будет тела, не будет и расследования. Достаточно просто утопить его в болотах Сен-Амера».
Сильвен обеими руками вцепился в свои темные волосы. Перед глазами у него все закружилось, словно он попал в центрифугу.
40 километров с мертвецом в багажнике? Прекрати этот бред. Тут и так кругом вода. Его можно выбросить, ну, хотя бы в залив».
«Нет. Риск нужно свести к минимуму. Если кто-то заявит о его исчезновении, водолазы обшарят все дно в заливе и наверняка его найдут. Тогда нам крышка. Слушай, мы же ездили по этой дороге 1000 раз. После 7 вечера тут ни одного копа. Тут ведь полное захолустье. Доедем до болот, избавимся от этого бандита, и деньги наши. Ты только подумай. Только представь себе, какое нас ждет будущее с таким богатством. Это же просто рука провидения, такой шанс. Конец всем анкетам, собеседованиям, затягиванию поясов. Подумай об этом.
Сильвен слушал его в полном оцепенении. Тлетворное присутствие денег полностью нарушало логический ход событий. В конце концов, зачем умышленно приносить самого себя в жертву? Копам ведь наплевать на твое душевное состояние. Виго прав. Покорно смириться с судьбой — это ошибка.
Все, хватит размышлений. Нужно действовать во имя собственного блага. Бежать.
Другого выхода нет. У меня семья, которую я люблю больше всего на свете. Я не хочу смотреть, как растет моя дочь из-за решетки.
В таком случае поспешим.
Виго склонился над телом.
У него лоб разбит до крови. Надо надеть ему на голову пакет.
Несчастный случай трансформировался в преступление. Сообщники уложили в багажник труп с пакетом на голове и сумку с деньгами. Вокруг по-прежнему не было никого. Ни одной машины, ни единого проблеска света. Вдруг Сильвен вздрогнул. До его ушей донесся какой-то непонятный звук.
«Ты слышал?»
«Что?»
Сильвен указал на кубическое здание, обитое листовым железом.
«Кажется, я слышал металлический лязг. Вон оттуда!»
Виго провел лучом фонарика по окнам склада, стоявшего примерно в полутора десятках метров от дороги, в зарослях высокой травы. Выбитые стекла, расхлябанные ставни.
«Не болтай ерунду. Эта развалюха уже 100 лет как заброшена, и скоро от нее вообще ничего не останется. Тебе померещилось из-за ветряков. Давай, залезай в машину. Я сейчас подойду».
Быстро осмотрев асфальт вокруг машины, Виго подобрал осколки разбитой фары, затем вытер тряпкой кровь убитого, слегка поморщился при виде помятого капота и, наконец, сел за руль. Автомобиль растворился в ночи. Какое-то время Виго молчал, подыскивая нужные слова, затем произнес:
«Я недавно грозил тебе рассказать копам, что это ты был за рулем. Так вот, я не собирался этого делать. Я просто решил уберечь тебя от такой глупости, потому что подумал о твоей семье».
Не отвечая, Сильвен отвернулся к окну и машинально сжал в руке медальон с фотографией жены. Отблески света мелькали на металлических лопастях ветряков, высящихся по сторонам дороги, словно часовые, молчаливые свидетели только что свершившегося гнусного преступления.